Шалом, здравствуйте, мы будем продолжать наш урок на тему отягощения сердца, шанс для подъема. Будем читать 19-й пункт. Вы можете найти отрывки на сайте kap.tv и там же задавать ваши вопросы.
Отягощение сердца как шанс для подъема. Во время отягощения сердца, когда Творец дает нам день за днем, при каждой возможности, еще и еще какие-то падения, удаления друг от друга, затуманенность. Мы должны видеть в этом как приглашение к продвижению, потому что он раскрывает еще пространство в нашем желании получать, где мы начинаем ощущать дезориентацию, неисправленность, недостаток настроения и так далее. Этим он дает возможность заполнить это пространство, это раскрывшееся желание много заново, и заполнить его величием, величием Творца, величием цели, величием группы, десятки. И поэтому мы как раз должны быть рады тому, что продвигаемся каждое мгновение. Если мы обратим на это внимание, то действительно каждое мгновение у нас есть возможность каким-то определенным образом или другим продвигаться, добавлять величие Творца, устремление к Творцу, чаяние его достичь, на каждое затуманенное, темное, невнятное желание можем постараться привлечь к нему величие Творца, величие цели. Давайте почитаем 19-й отрывок о отягощении сердца и посмотрим, что говорит нам здесь Рабаш.
Мы читаем отрывки на тему отягощения сердца, шанс для подъема. 19-й отрывок, кстати, Рабаша, что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота. В начале каждой ступени человек обязан начинать заново принимать на себя власть небес. И недостаточно того, что вчера у него была вера в Творца.
Это начало может быть каждое мгновение. Неважно, что с ним происходит, с человеком. Каждое мгновение можно добавлять. Еще немножко, еще чуть-чуть, и еще. И быть в таком направлении всю жизнь.
Поэтому каждое принятие человеком власти небес означает новую ступень. То есть он берет сейчас часть пустого пространства, в котором отсутствовала власть небес, и вводит это пустое место и наполняет его властью небес.
Когда каждое мгновение раскрывается еще часть и еще часть из общей души, относящейся к человеку, но он должен ее наполнять и наполнять все время тем, что прежде всего он обращает внимание на то, что наполняет это устремлением к Творцу. И так каждую секунду. А иначе, ведь нет ни одного мгновения, похожего на любое другое. Все готово, зависит только от готовности человека и от поддержки, которая существует вне его. Учеба, группа и так далее.
Получается, что он выяснил сейчас что-то новое, то, чего не было, прежде чем он взял это пустое место и наполнил его властью небес. И это называется, что он поднял новую искру в святость. И во множестве подъемов он всегда поднимает искру из пустого пространства к святости. Получается, что от каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Поэтому, когда человек видит, что у него начинается падение, то он должен остерегаться, чтобы не убежать с поля боя, несмотря на то, что он видит, что не продвигается. Но он должен стараться начинать всегда сначала. То есть то, что он начинает подниматься, не означает, что он вернулся к прежней ступени. Получается, что он не делает ничего в его работе, ведь он думает, что поднимается сейчас на предыдущую ступень. Нет, он должен верить, что это новая ступень, что каждый раз он поднимает новые искры, пока не поднимет свои искры, относящиеся к его ступени.
Вопросы. Это очень-очень важный отрывок. Он, по сути, точно направляет нас на правильную работу постоянно. Хорошо? Почитаем еще раз.
Еще раз 19-й отрывок из статьи Рабаша. Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота в духовной работе? В начале каждой ступени человек обязан начинать заново принимать на себя власть небес. И недостаточно сказать, что вчера у него была вера в Творца. Поэтому каждое принятие человеком власти небес означает новую ступень. То есть он берет сейчас часть пустого пространства, в котором отсутствовала власть небес, и вводит это пустое, пустое место и наполняет его властью небес. Получается, что он выяснил сейчас что-то новое, то, чего не было прежде, чем он взял это пустое место и наполнил его властью небес. И это называется, что он поднял новую искру, святость. И во множестве подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства к святости. Получается, что от каждого падения он приходит к новому началу и поднимает все новые искры. Поэтому, когда человек видит, что у него начинается падение, то он должен остерегаться, чтобы не убежать с поля боя, несмотря на то, что он видит, что не продвигается. Но он должен стараться начинать всегда сначала. То есть то, что он начинает подниматься, не означает, что он вернулся сейчас к прежней ступени. Получается, что он не делает ничего в своей работе, ведь он думает, что поднимается сейчас на предыдущую ступень. Но нет, он должен верить, что это новая ступень, что каждый раз он поднимает все новые искры, пока не поднимет свои искры, относящиеся к его ступени.
Ясно?
Но автобус.
Автобус.
Шалом, Раваув.
Здравствуйте, любимый Рав.
Не хочу этого слышать.
Я понял. Что значит власть небес? Дословно, Малхут Шамаем.
Малхут Шамаем — власть небес. Это когда желание получать уже становится исправленным. Малхут, которая становится исправленной, и начинает править им. То есть более высшая, чем я, ступень. Малхут, который поднимается в бину и заботится о ней. Есть много вариантов. Главное, это когда высший заботится обо мне, и я отношусь к нему. Дайрес.
Почему он должен верить, что он не знает, что на новой ступени? Почему он должен верить, что это так?
Верить есть в этом несколько толкований. Прежде всего, это вера в мудрецов. Я еще не понимаю, где я нахожусь, и ничего не знаю. Я могу, может быть, учился чему-то из тому, что обучают в Индии, в Европе, где-то еще, какие-то методики. Почему я изучаю каббалу? Только потому, что евреи и имею отношение к иудаизму? Много евреев скажут как раз, что никакой связи. Так появляется какое-то устремление сердца, которое я принимаю и начинаю выяснять, что происходит. И тогда мне необходима какая-то вера в мудрецов. Мера в веру в мудрецов — это все равно, что я открываю учебник по физике. Откуда я знаю тот мудрец, то, что он там написал, он прав или не прав? С Кабалой то же самое. Я должен на что-то опираться. Я должен прийти и поверить какому-то человеку, который говорит что-то, что то, что он говорит, это правда. А если не правда, ну, значит, я потерял, проиграл. Может, я буду заниматься этим годы, а потом выяснится, что я проиграл, и вся жизнь ушла в никуда. И поэтому здесь имеет место выяснение. И такая работа называется «Вера у мудрецов». Кроме того, что «Вера у мудрецов» — это еще и высокие ступени в духовном. Тоже так называется. Это когда я соотношу себя с более высокой ступенью, и это называется ступень веры, света хасадим, когда я связываю себя с ней, то тогда получаю в этом свете хасадим свет хохма. Это называется вера в мудрецов, свет хохма, облачающийся на свет хасадим. Есть несколько объяснений.
Почему он думает, что он возвращается к предыдущей ступени?
Он не видит. Он не видит, что есть большая разница. Еще падение, еще подъем. Снова плохо, снова хорошо. И так вот разные периоды, и так вся жизнь. Как зебра, черно-белое все время. Ну, какая польза? А он должен верить, что каждый раз для него проясняются новые искры, новые свойства из того самого пространства, которое является его душой. Пласт за пластом раскрывается его душа, и он должен перенести туда свое отношение, чтобы величие Творца заполняло это пространство, чтобы все это место заполнилось его отношением к Творцу, который желает отдать ему. И это становится ему важно, и Творец раскрывает, человек раскрывает возможность, что хозяин дает ему возможность, шанс. Ты хочешь уподобиться мне по свойствам? Пожалуйста. И предоставляет ему место, тьму. А человек должен привнести сюда, туда свое отношение к Творцу, к хозяину. Ну вот так. Понятно? Не очень. Ну, давай так. Хозяин, например, говорит, ты мне должен 1000 шекелей заплатить. Когда он говорит, тебе заплатить 1000 шекелей, то, что ты должен, сразу тебя темнеет в глазах. Так? Вот. Так ты сейчас должен заполнить эту тьму светом. Сказать, на самом деле, хороший человек дал мне возможность, чтобы я ему отдавал так же, как он отдает мне. Я мог взять это бесплатно, но он мне дает возможность заплатить. Отношение к Творцу, величие к Творцу ты хочешь придать этому месту тьмы. Не из-за того, что это принесет тебе хорошее состояние духа, настроение, а из-за того, чтобы ты хорошо к нему относился. И так исправляется место. Пока. Затем есть исправления еще более практические. Да, Яков.
Нужно остерегаться, не убежать от этого боя, из поля боя.
Да.
Когда он находится и когда он должен остерегаться, когда нет?
Тогда, когда старается направить себя на состояние Исраэль, Торы и Творец едины. Это формула. О чем она говорит? Что через группу он хочет достичь к тому, что наполняет группу, к Творцу. Он должен верить в то, что если он включится в группу, и это не так уж и зависит от самой группы, а если он включится в группу, то там он найдет Творца. Он найдет, что в группе находится мир бесконечности.
Что значит «не в самой группе»?
«Не в самой группе» означает «не в объединении между товарищами». Все зависит от объединения. Не говорится о том, что собирается десятка и делает, ну, не знаю, не хочу сказать, делать что-то плохое, а проводит собрание товарищей. Вчера я посмотрел собрание товарищей, как раз понравилось. Особенно это, когда новости проводили этих двое ребят. То есть группа — это объединение всех в одно. Если он своими силами старается так действовать, своим отношением объединять их, он раскрывает, что та сеть, которую он собрал из них, он видит, что там находится сила общей отдачи, которая называется Творец.
Да. Что значит остерегаться, чтобы не уйти с поля боя?
Оставить этот подход, эту тенденцию. Это означает не выходить. Остерегаться. То есть выстраивать разные виды поддержки, чтобы тебе помогали, чтобы ты не сбежал. Ну и так далее. Я очень боялся этого. Я оставил прошлую работу, изменил место жительства. Делал, что мог. Физически, прежде всего. Да.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, что значит, что каждое новое качество начинает снова?
Стараться увидеть в каждом мгновении, что у тебя есть новое начало. На самом деле это так. Мы это упускаем, мы этого не видим. Каждое мгновение я могу почувствовать, что то, что было раньше, исчезло. А сейчас появилось что-то новое. Что это что-то новое? Это не обязательно должно быть что-то, что происходит, как какое-то событие, какой-то случай. А я стараюсь опознать, увидеть нечто новое. Это нечто, это новое мое желание, которое раскрывается, и я нахожусь в нем. И это желание все еще пока пусто. То есть не было у меня все до сих пор такого желания между мной и Творцом. Это может быть совсем немножко. Но в этом желании, с этим желанием, что я делаю, как я его наполняю, каким отношением к Творцу я его должен наполнить, это и есть исправление. Это и есть те самые исправления, которые затем собираются в один большой счет. Если человек видит, что это так, и он желает в каждом желании, в каждом мгновении раскрыть, что «я хочу отдавать ему», «я хочу сделать что-то ему во благо», «я чувствую приятно, если о нем думаю», «если я отношусь к нему» и так далее. От себя к нему, и не важно, что это ради получения, ради отдачи, что это сопровождается каким-то приятным ощущением, это все потом. Это еще исправление. Ну, по крайней мере, так. Это очень важный отрывок, который мы сейчас читали. 19. Да.
Я не совсем понял этот отрывок. Есть две части в нем.
Давайте почитаем вместе. В каждом начале, то есть все время происходит какое-то начало. Человек обязан начинать заново принимать на себя власть небес. То есть есть его связь с Творцом. Это возможность, шанс обновить связь. И недостаточно того, что вчера у него была вера в Творца. То есть вчера было какое-то устремление к Творцу. Этого недостаточно. Вчера это значит Секунду назад, это уже вчера. Поэтому каждое принятие человеком власти небес означает новую ступень. То есть прежде всего это исходит от Творца. Это власть небес. Как возможность, что на это свойство я могу совершить шаг вперед. То есть захочу отдавать, сделать что-то хорошее, подумать о нем. То есть он берет сейчас часть пустого пространства, которое раскрывается в этом новом состоянии. Это часть нового пространства, которое он должен исправить. На ради отдачи. Это и есть место его слияния, это и есть место его души, это его мир бесконечности, в котором отсутствовала власть небес, а отношение человека к нему. Человек определяет, что это так, и вводит это пустое место и наполняет его властью небес. То есть я хочу таким образом относиться к Творцу, предоставить ему место управлять. Он управляет желанием, которое сейчас раскрылось, и этим местом, которое сейчас раскрылось, Творец и должен управлять. То, что мы основываемся и опираемся на наше животное, оставь, да, животное, но то, что Творец предоставляет тебе каждый раз еще пласты, и еще пласты, еще пространство, каждое мгновение, это уже духовная клей, это уже нешама, душа, это не твое животное. Это не живое растительное животное находится там, сзади, а сейчас ты раскрываешь, ну, допустим, пространство души. Получается, что выяснил он сейчас что-то новое, то, чего не было прежде, чем он взял это пустое место. Не было у него этого. А теперь он его выясняет. Он вносит новое отношение к Творцу и наполнил его властью небес. То есть он хочет, чтобы там Творец управлял, в этом месте. И это называется, что он поднял новую искру в святость. И во множестве подъемов он всегда поднимает искру из пустого пространства к душе, к святости. Всякий раз, каждый раз, что у него есть такая возможность. Если обратить внимание, каждую секунду. Получается, что от каждого падения, когда происходит отрыв от прошлого состояния, он приходит к новому началу. Это получается, что это не падение, это новое начало. И поднимает новые искры. Поэтому, когда человек видит, что у него начинается падение, то должен остерегаться, чтобы не убежать с поля боя, чтобы не думал, что на самом деле его не спускают, несмотря на то, что он видит, что не продвигается. Потому что всякий раз падение еще больше, еще более существенное, более тяжелое. Поэтому он должен стараться начинать всегда заново. Если есть у него окружение, которое поддерживает и в общем атмосфера вся такая, что мы движемся в этом направлении, ступаем, то нет проблем. Нет проблем. Он каждый раз... Здесь и есть понятие поручительства и понятие союза. То есть, то, что он начинает подниматься, не означает, что он вновь вернулся к прежней ступени. То есть, будто бы нет здесь продвижения, получается, что он не делает ничего в его работе. Ведь он думает, что поднимается сейчас на предыдущую ступень. Не говори так. Но он должен верить, что это новая ступень, которая раскрылась как тьма, и он сейчас превратил ее своим усилием в свет. Исправил, что каждый раз он поднимает новые искры, пока не поднимет свои искры, относящиеся к его ступени. Таким образом, он исправляет душу. Ну, по дороге есть множество категорий, включая все 10 сферот и все детали, которые невозможно описать. Все это выясняется перед ним. Ну, вот так. Хорошо? Транс. И мы должны понять, все, что происходит, это новые мгновения. Все зависит от нашей чувствительности. Если достаточно чувствительности есть, я могу увидеть новый шанс, новую возможность в определении каждого нового состояния. И тогда я могу каждое мгновение делать исправление. Помните, как читали, что у него было 400 падений и подъемов за 5 минут? Это скорость... выше скорости света. И каждый раз новые свойства. Время сокращается, желание получать становится более сочным, большим, и падение, и подъемы с большим темпом, как мы наблюдаем, что вся техника и технология становится все, переходит на большие частоты. И частоты все растут и возрастают. То же самое с духовной работой. И все зависит от нас. Мы можем, нет никаких проблем у человека, завершить все до конца его жизни, чтобы не перерождаться больше, как пишет об этом Рабаш. Где? Как статья называется? До какого уровня человек должен достичь, чтобы не перерождаться, да, чтобы... не было более кругооборотов. Да, Таранс.
Рав, что такое искры? Какие искры? О каких искрах мы сейчас говорим здесь?
Пробуждение. Пробуждение к Творцу называется искрой.
Почему это только в падении есть эти искры?
Ты не чувствуешь их. Но они, когда выходят к исправлению, приводят в тебе падение. Потому что только в падении ты можешь выяснить искру. Когда ты во тьме, в раскрывшемся пространстве, ты решаешь и определяешь свое отношение к Творцу, что ты хочешь ему отдавать. Все равно, что... Представь, что есть для тебя очень важный человек, и ты хочешь, чтобы ему было хорошо. И ты все время что-то обновляешь, чтобы ему было хорошо и еще лучше. Вот так.
Рав, в чем заключается... В чем я получаю знак, что я нахожусь в новом желании?
Когда ты чувствуешь, что ты пуст. То, что ты пуст, у тебя нет ничего, ничего. И вся жизнь, для чего и почему, и что я здесь делаю? Ноль. Признак того, что это новое желание, и ты начинаешь с него.
И здесь в чем разница между новым желанием и хисароном?
Хисарон — это большое желание. Наполнить, действовать. Как-то здесь новое желание — это только раскрывается пространство. Ты его все еще не обработал. Ты с ним еще ничего не сделал. Так вот раскрывается. Человек чувствует, ну, ничего нет. Ну, так. Это начало. Затем, потом... Ну, бывает по-разному. Бывает совершенно по-разному.
То есть, если я чувствую пустоту, я нахожусь в новом желании?
Да. Да. Да, да, Ицек.
Мы обычно говорим о состояниях падения, что человек как тряпка, у него нет сил.
Это его ощущение. С этого он должен начинать, может быть, больше, может, меньше, но с этого он начинает.
А здесь, в этом отрывке, Рабаш пишет, что человек вот активно так работает, поднимает искры.
Это все после того, как он прояснил начало, то есть его отношение, которое должно быть. Посмотрите, что говорилось о Египте. Там описывается все. Фараон управляет, если ты согласен с ним работать, то нет никаких проблем. И это речь идет о людях, которые занимаются каббалой, учатся и стараются стать как группа, но не чувствует все еще необходимости работать против своего эгоизма, против желания получать. Работают вместе с ним. И это требует времени. Много времени. 7 лет, то есть половина периода. Вторую половину периода может быть очень краткая по отношению к первому. Главное — это осознание зла. Когда человек подходит к осознанию зла, он уже может выйти из него. Это прояснение зла и выход из него.
Так этот выход он сам делает или делает свет?
Свет делает, конечно. Он, человек должен кричать, должен хотеть, должен делать выяснение. Не надо ждать. Ничего не происходит свыше без выяснений. То, что возложено на человека, он должен сделать.
Рабаш разделяет эти искры на два вида. Искры другие или его собственные?
Не знаю, не сейчас. Не хочу сейчас этих выяснений, да.
Что касается величия Творца, что дает мне, что дает мне ощущение того, чего, что у меня не хватает величия Творца? Что дает мне величие Творца?
Нет у нас никакого другого выяснения, кроме осознания величия Творца. Это называется свет Хасадим. Если хозяин для меня важен, я готов и хочу ему отдавать. Если хозяин для меня важен, я ощущаю стыд. Если он не велик для меня, никакого стыда, ни желания отдавать, вообще никакого хорошего отношения. Все зависит от того, от вышины, величия хозяина по отношению ко мне, в моем отношении к нему.
Хорошо, вот эти вот пустоты можно наполнять без величия Творца?
Как? Как? Чем ты можешь заполнить отношение к Творцу? Такие желания, которые раскрываются. Слой за слоем, все раскрывающееся. Как ты их исправляешь, такие желания? Да.
Когда мне раскрывают эти пустоты, эти пустое пространство, мне раскрывают места, где нет величия Творца?
Да, конечно. После разбиения какое величие Творца? После разбиения есть только величие самого себя.
Так что мне дает величие Творца? Что оно дополняет?
То, что ты способен в этих желаниях, может быть, выполнить какие-то действия ради отдачи. Воспользоваться ему во благо, а не во благо себе.
И есть выражение этого? То есть как это происходит?
Когда ты думаешь о нем, а не о себе. Когда ты хочешь сделать ему хорошее. Когда ты стараешься сделать ему что-то хорошее, даже пусть он и не знает о тебе. Тебе будет приятно от того, что ты так будешь действовать. И даже если не будет приятно, ну, есть много разных подходов.
Как это происходит, этот переход от того, что перестать обращать внимание на то, что я чувствую, и перейти к другой реальности?
Ты не можешь не чувствовать. Ты находишься в желании. Ты вообще есть чувствующее существо.
То есть мы обязаны чувствовать вот это вот неприятное ощущение от этих новых пространств, которые внутри раскрываются?
Неприятное ощущение. Оно может очень быстро пройти, все зависит от окружения, от атмосферы вокруг тебя. Каждый раз, когда раскрываются пустоты, ты будешь в готовности и будешь радоваться этому. И ты захочешь принять их настолько, что захочешь раскрыть их самостоятельно и заранее.
Ведь просто я слышал еще раз уроки прошедших дней, и мы должны стараться быть в этом хиссароне, и там есть жизненная какая-то сила.
Да, но нет того, не там я нахожу жизненную силу, что чувствую хиссарон. Я хочу раскрывшийся сейчас хиссарон, этот хиссарон, это пустое пространство, я хочу превратить его в хиссарон в направлении Творца по отношению к отдаче к Нему.
Но все равно мы должны чувствовать этот хиссарон, да? Это неприятно, ты должен это чувствовать.
Смотря как это раскрывается. Вначале раскрывается так, понемножку, иногда даже красиво, иногда даже приятно.
Хорошо, как десятка входит в работу по отношению к Творцу? Чтобы раскрывать эти пустоты.
Это та же работа, что значит, где появляется? Где ты еще делаешь работу Творца, если не в пустотах, которые раскрываются? Как пустоты для мест работы.
То есть относиться к этим пустотам только тогда, когда я это раскрываю в связи между десятками, между товарищами?
Каждую секунду пытаться опознать такое пустое пространство и то, что тебе есть, где добавить. Что добавить?
И величие Творца — это что-то, что является результатом работы десятки, что десятка приходит к этому?
Ты сейчас все еще не чувствуешь, что это приходит через десятку, но это наверняка, да, приходит через десятку. Хорошо? Что?
Нужно каждый раз пробуждать каждого товарища, каждый раз вновь, может быть, 400 раз вновь. То есть это должно вообще быть как электричество в воздухе, чтобы постоянно такое напряжение было.
Да.
Как можно привести группу в такое состояние, чтобы это было вообще вот такое напряжение, чтобы было электричество в воздухе?
Да не то, что от этого устают, наоборот, получают от этого множество сил. От духовной работы получают силы и не устают. Если ты устал, означает, что ты не тот чемодан подобрал, что не достает тебе величия Творца. А если есть величие, ты летаешь.
Я спрашиваю, как сделать так, чтобы во всем мировом кли, все, которые сейчас находятся в пробуждении, чтобы не пробуждали всех, а не так, чтобы вся группа начинала вновь всю работу?
Чтобы все думали, насколько могут пробудить других, а другие могут пробудить его. Все зависит от темпа нашего исправления. Да.
Ртов Рав, World Key. Скажите, пожалуйста, а что значит обязан начинать заново принимать на себя власть небес? Как это делаешь? Спасибо.
Если он чувствует, что был отрыв, а сейчас чувствует, что есть какое-то новое отношение, раскрывается новое желание, раскрывается пространство, какое-то место, где он может определить заново виды отношений, то означает, что раскрывается место для новой работы. Ну, допустим, ты не видел бы жену, не знаю, два дня, день, ночь, неважно, и сейчас увидел ее после 10-часового перерыва, то нужно как-то обновить отношения, что-то сказать ей, пару слов. С чего-то надо начать. Все-таки был перерыв в связи, в коммуникации. Так ведь? Ну вот это и называется начать работу заново. Хорошо? Ладно. Солт-Лейк-Сити.
Are we raising the spark? Raising the spark, raising the spark, raising the spark, raising the when we are given the burdening of the heart, is there a difference with this process? Turn off your speakers. Sorry about that. Is there a difference between raising the sparks before the maximum and after we cross the maximum? Is there a difference in that work?
Есть ли какая-то разница до Максома или после Максома в нашей работе?
Давайте оставим это пока. Не говорим про Максом, до, после. Не хочу говорить ни о чем другом. Нам достаточно запутаться и без этого. Хорошо? Ладно, Астана.
Шумим? Ло шумим.
Не слышно.
Акшав?
А сейчас?
Ло шумим.
Нет, не слышно.
О,
да, сейчас.
Да. Раф, слышно сейчас, да?
Да, да.
Вот с одной стороны, мы говорим, что мы делаем Творцу так, чтобы он даже не знал, что делаем хорошее, приятное. А практически в работе группы я же должен сообщить, что делаю добро товарищу или подарок какой-то. Как вот практически реализовать то, что он даже не знает, что делаю хорошее, приятное Творцу?
Не волнуйся об этом. Не волнуйся. Ты делай что-то хорошее. Делаю хорошее через Творца или напрямую. Прими пока то, что мы изучаем сейчас. Мы каждое мгновение должны определять как новый шанс, новую возможность обновить отношение к Творцу, чтобы Он был для нас большим.
Москва.
Доброе утро, Раф, товарищи. Скажите, пожалуйста, как обнаруживать это новое начало? Как оно обнаруживается человеком?
Тебе нужно почувствовать изнутри. Если у тебя каждое мгновение новое отношение к группе, к Творцу, или нет? Постарайся, и увидишь, что ты каждый раз отключаешься, иначе быть не может. И если ты хочешь, ты должен все время возобновлять контакты. Ну, так. Ну, продолжим. Да, вот.
В каждой десятке есть всегда несколько человек, которые такие пробужденные, есть такие, которые не сюда, есть такие, которые спят. Но, в принципе, мы должны были все в таком пробужденном состоянии.
Нет, 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 неправда, неправильно. Мы видим это, написано и в источниках. Бывают и такие, и другие. Группа в общем и целом, и десятка — это некая проекция всего духовного кли от Малхут Бесконечности, которая тоже состоит из слоев, состоит из и все человечество, и народ. И поэтому любая группа, и каждая десятка, тоже они не все равны. Ну так что? Нужно идти и другие. И есть лентяи. Значит, не ради себя они лентяи. Природа так. Есть умные, есть быстрые, и еще времена проходят разные с каждым. Мы не знаем, какое исправление проходит каждый. Может быть, тот, кто еле движется, он делает большущие усилия своими усилиями. А тебе кажется, что другой носится из угла в угол.
Я не об этом говорю. Какое состояние, я не спорю с этим состоянием, не имею претензий к нему. Так мы должны получать. Я спрашиваю, если бы мы делали правильную работу, может быть. Я спрашиваю, если бы мы делали правильную работу, те товарищи, которые такие возбужденные, пробужденные, они бы могли пробудить и всех остальных? Ну, каждый по-своему, в своей мере. Но вообще, может быть, какая-то техника, которую мы сейчас не применяем, не делаем правильно? Или так это должно быть?
Ты не можешь, я повторюсь, ты не можешь взять кого-то, вот рядом с тобой сидит. Кто? Ахиком. Но попробуй, погоняй его из угла в угол. Как бы ты мог это сделать? Да не, оставь, пока он встанет. Ты не можешь с ним действовать так же, как нашего товарища зовут там вот.
Рахами.
Люди разные.
Нет, но я не прошу, чтобы все были одинаковыми. Это, конечно, так как не работает. У каждого своя природа, свой характер. Я говорю о чем-то другом. О внутреннем пробуждении. Постоянно менять отношение к десятке. Все время внутренне работать.
Об этом ты должен позаботиться. О том, насколько пробудется, и это уже зависит от Творца. Это уже зависит от общей молитвы. Ну так... Действуйте так. Каждый должен позаботиться, должен показать сам хороший пример своим товарищам. А кроме того, за счет человека, который ответственен за это в группе, которого мы называем Габай, Шат, они должны организовать группу так, чтобы все перемешались в одном устремлении. Да? Да. Ничего другого нет. А что ты хочешь посоветовать? Что ты говоришь? Я приведу пример. Например, конгресс. Или какое-то мероприятие, когда мы готовим, или где собираемся, даже внешнее. Что-то происходит. Каждый берет какой-то тавкид, чувствует себя ответственным. В группе висит. Все наверху.
Да.
И понятно, что невозможно жить так все время. Проходят разные состояния, кроме того. Вопрос, как находиться как можно больше в состоянии, чтобы не терять ни секунды, чтобы все время можно было использовать все происходящее?
Это зависит от окружения. Это зависит от окружения.
Так что недостает нам, чтобы было такое окружение?
Отменить себя перед окружением. Отмена, самоотмена. Да. Этого еще пока нет. Вы видите то, что вы видите. Ты видишь эти все лица, нет ничего в них. Все они так вот. Если бы ты видел внутри, вошел внутрь них, то, что они сами не знают, ты бы там раскрыл буквально такие силы. Но... Не хватает общего пробуждения. Ну что здесь поделаешь? Мы переходим, куда мы, где мы, на каком отрывке?
20-21.
Давайте продолжим дальше. Но вот этот 19-й отрывок, этот очень сильный и очень важный. Он основа работы. 19-й отрывок. Да.
21-я цитата, Рабаш, 3-й том, статья «Творец придирчив к праведникам». Удар, который человек получает от Творца, то есть когда отбирают от него вкус к работе, тем самым он лечит человека, потому что до этого нет у него никакой возможности работать ради Творца, кроме состояния веры выше знания. Получается, что от удара, который получил он от Творца, от этого именно он может излечиться, тогда как в противном случае он останется отделенным. И становится понятным сказанное мудрецами, тем, что Творец ударил, он лечит. То есть именно это и есть лекарство. Иными словами, то, что дает человеку возможность работать в свойстве веры, без всякой опоры. Также необходимо понять высказывание мудрецов. Творец выносит приговор, а праведник отменяет его. Имеется в виду, что Творец выносит приговор и именно тем, что отбирает у человека наслаждение работы. И нет приговора более сурового, чем этот, так как он отбирает у него жизненную силу работы. А праведник отменяет его. Иными словами, если человек говорит, что он хочет работать без всякого возмещения жизненной энергии и наслаждения, тогда сам по себе отменяется приговор. Более того, он поднимается сейчас на более высокую ступень, так что теперь он в свойстве чистой веры, без обращения к самому себе. Еще раз начало 21-я цитата из 3-го тома статьи «Творец придирчив к праведникам». Удар, который человек получает от Творца, то есть когда отбирают у него вкус к работе, тем самым он лечит человека, потому что до этого нет у него никакой возможности работать ради Творца, кроме состояния веры выше знания. Получается, что от удара, который он получил от Творца, от этого именно он может излечиться, тогда как в противном случае он останется отделенным. И становится понятным, сказанное мудрецами, тем, что Творец ударил, он лечит. То есть, именно это и есть лекарство. Иными словами, то, что дает человеку возможность работать в свойстве веры без всякой опоры. Также необходимо понять высказывание мудрецов. Творец выносит приговор, а праведник отменяет его. Имеется в виду, что Творец выносит приговор и именно тем, что отбирает у человека наслаждение работы. И нет приговора более сурового, чем этот, так как он отбирает у него жизненную силу работы. А праведник отменяет его. Иными словами, если человек говорит, что он хочет работать без всякого возмещения жизненной энергии и наслаждения, тогда сам по себе отменяется приговор. Более того, он поднимается сейчас на более высокую ступень, тем, что сейчас он в свойстве чистая вера, без обращения к себе.
Вопросы? Да, Влад?
Все еще непонятно, как быть в состоянии полного отрыва и абсолютной низости, как в этом состоянии видеть величие Творца, как построить такое состояние.
Есть тут поддержка со стороны группы, то, что ты учишься, ты находишься в этом. Постоянно нужно напоминать об этом. Постоянно напоминать. И Творец напоминает тебе это с помощью того, что он тебе раскрывает каждый раз пустое пространство. Не то, что ты там отключен полностью от всего и ни о чем не думаешь. Нет, он тебе показывает все время, что ты... что у тебя есть пустота в жизни. И это пробуждение, которое он тебе дает. Наполни его сейчас, эту пустоту, устремлением к нему.
Устремление к нему — это обратиться к группе?
Может быть и так.
И неважно как, просто выстроить отношение к Творцу?
Да.
Может быть, через песню, почитать что-то?
Может быть и так.
Просто искать, как связаться?
Да.
Дай цвике.
Я не понял. Он говорит, уже достиг наслаждения в работе, и вдруг у него это отбирают. Уже дошел, достиг этого.
Пришел.
Да, пришел. А у меня забирают вкус к работе.
Да.
Почему у меня заберут? Зачем меня выталкивать?
Да. Справил всю свою душу ты уже, да? Ты уже пришел к состоянию постижения мира бесконечности, гмартикуну?
Конечно, нет.
Ну так он же у тебя не забирает это. Он дает тебе возможность новый слой для исправления. Больше.
Добавку.
Да?
Добавку.
Да?
Ну, смотрите.
Что ты смотришь? Ну, допустим, ты в пятом классе, да? А сейчас перешел ты в шестой класс. Новое все. Все новое. Я не знаю, как решать примеры. Я не знаю, вообще ничего не знаю. Что-то новое. Там было у меня, было все нормально. Я был хороший, умный мальчик. А здесь что? Ничего.
Дайте понять. И так все время падать. В каждом классе падать.
Это не падать. Дают тебе каждый раз новое пространство, новый слой, каждую вот такую частичку, которую, новую, которую ты должен связать с Творцом. От того, чтобы забрать желание получать от фараона, перевести его к Творцу. И так каждый раз, от фараона к Творцу. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть.
Он пишет, что удар излечивает.
Ну, это не удар, это зависит от того, как ты принимаешь, воспринимаешь это. Если ты воспринимаешь это не как удар, а как лекарство, что с помощью этого Творец приближает тебя, так все в порядке, нет никаких проблем. Нет, буквально нет никакой проблемы в этом. Я не вижу никакой проблемы. Наши товарищи там засыпают. Морис? Бершева?
Лошомим.
Не слышно вас.
Но
Допустим, он хочет работать без наслаждения, жизненной силы, когда Творец выносит такой приговор. Каким образом? На основании чего?
Повтори с самого начала, мы не слышали начала. Повтори сначала.
Как человек может сказать, что он хочет работать без наслаждения, жизненной силы, потому что у человека на этого нет сил?
Это все зависит от величия Творца. От величия Творца. Каждый из нас иногда чувствует в жизни, что он готов сделать что-то для другого, потому что другой, ну, просто дает ему величие, важность, что-то особенное. Скажем, ну, так говорят, что даже если придет к тебе, там, я не знаю, ну, на кого сказать. Шимон Перес, скажем, премьер-министр бывший, которому мы говорили, что его не любили особо, что даже если Шимон Перес придет, станет перед тобой, ты все равно что-то сделаешь для него, дашь ему что-то, потому что ты уважаешь. Почему ты его уважаешь? Потому что, ну, он важен в глазах людей. Есть у него общая важность. Вот здесь все дело в важности. Постепенно ты будешь получать даже от ударов, которые Творец тебе дает. Ну, это не удары, это лекарство. Ты будешь чувствовать, что он велик. И начнешь относиться к нему, может быть, даже от страха или от трепета первого вида, второго вида, пока ты не придешь к страху третьего вида, трепету, что это все ради отдачи. Ну, продолжим.
22-я цитата из третьего тома Рабаша, статьи «Освящение месяца». Человек должен принять на себя власть небесной Малхут, находясь в своем самом низком состоянии. Говоря, что ниже такого состояния уже не может быть, несмотря на то, что все равно оно идет выше знания и ощущения, не принимая их в расчет как свою основу. Это называется, что он находится между небом и землей, и ему не на что опереться. И это называется, что он идет выше знания. И тогда человек говорит, что Творец послал ему такое низкое состояние, специально для того, чтобы именно в таком состоянии он и принял на себя власть Творца. И тогда он принимает на себя эту власть, потому что верит в высшее знание, в то, что это его состояние исходит от Творца. То есть именно Творец желает того, чтобы человек увидел свое самое низкое состояние, которое только возможно. Но несмотря ни на что, человек должен верить в Творца при любых обстоятельствах, что и называется подчинением без всяких условий. То есть человек не говорит Творцу, что «если бы ты дал мне почувствовать твое величие, то тогда я был бы готов поверить в тебя. А когда нет у меня никакого знания и ощущения духовного мира, я не в состоянии принять на себя власть Творца и выполнять Тору и заповеди. На самом деле, как было сказано выше, человек обязан принимать на себя власть в высшей Малхут без всяких условий.
Это зависит от того, насколько человек понимает, что его эгоизм — это его ненавистник. Если он уже обнаруживает, что это так, у него же есть другой подход к работе. С собой, с Творцом. Вопросы?
Ну.
Здесь описывается в этом отрывке работа праведника.
Кто хочет оправдать Творца, называется праведником.
Я пытаюсь найти разницу между праведником и самоотменой. Человек, который отменяет себя, чувствует тряпкой.
самоотмена — это действие, а праведник, цадик — это такое ощущение по отношению к Творцу. Это две параллельные вещи, как бы они не пересекаются. То есть они как бы находятся одновременно на воздухе, нет у них между ними связи.
Каждый раз, когда я полагаюсь на свое знание или на себя, я как бы обвиняю Творца. А все остальное время — это значит быть праведником, то есть держаться, поддерживать товарищей, оправдывать его. Так я чувствую.
Хорошо, это правильно. Да, Цвика, еще раз.
Знаете, как вообще можно принять Малхут Шамай без условий?
Без предварительных условий? Это мне не важно, значит, что пройдет, и что Творец мне даст мое желание получать, что со мной будет.
Так я спрашиваю, как можно быть в таком состоянии? Как можно это принять, такое условие? Вы можете объяснить?
Да. Если я слит с Творцом, так мне не важно, что со мной происходит. Не то, что я там вообще плюю на всю реальность. Нет, я говорю о себе. Я могу сказать о себе, что мне не важно, что со мной будет. Я хочу только одно — отмениться. Потому что цимцум, сокращение — это самая надежная точка. Это самая надежная в работе, в отдаче также.
Это идеальное состояние, вы описываете. А я нахожусь с товарищами, каждый из них, или все девять. Как вы сказали, нет у нас Творца, мы его не видим, не чувствуем. А говорят, отмени себя. Ну хорошо, отменяю. Так, во-первых, кто вообще мне может в этом помочь, в моей десятке? Кто вообще понимает? Мне понравилось Гладского. Кто вообще в этом что-то понимает? Иногда нет силы голову поднять, даже в группе. Так как можно согласиться с тем, чтобы быть над этим, находясь в таком падении? Как из него выбраться?
С помощью союза. С помощью союза.
Поручительство между нами.
Поручительство, союз.
И кто может помочь, когда все в таком падении, как оттуда выйти?
Габай.
Габай. А какая его роль?
Габай должен поднимать всех. Это его роль, обязанность.
Ну, знаете,
он властвует сейчас в этот момент, и он должен делать эту работу. Да. Чего ты смеешься? Я тебе говорю, это не просто так. Это не какой-то ненужная должность. Нет, так должно быть. Скажем, в каждой десятке. Если бы Бааль Шем Тов, его помощник, был точно такой же, как он, без того, чтобы у него что-то хоть осталось, так они бы уже вместе находились в таком безвыходном состоянии, безнадежном. Но так как есть разница между одним и другим, Бааль Шем Тов полностью упал, а его помощник хотя бы на миллиметр выше его, благодаря тому, что он находится на ступени ниже, чем он. Так, тогда они могут вместе работать, помогать друг другу. То есть тебе нужен кто-то, который, исходя из своей обязанности, должности, он сейчас находится в том, что он сейчас должен пробуждать и всю группу.
Мы полагаемся на нашего рава, на вас.
Это очень плохо, потому что я не могу принять на себя такую должность, такую обязанность. Я не нахожусь, не организовываю. Я не организовываю вас, я не нахожусь между вами в течение дня, не организую собрание товарищей. Я прихожу утром и потом ухожу. Это совершенно другая должность, другая обязанность. Я не буду его делать. Я не для этого предназначен. Это часть десятки, это кто-то из десятки должен делать. Как вы не понимаете, что вы должны себя так организовать, чтобы быть кли для души? Это работа уже по созданию кли. Как мы все это приводим в порядок, все эти условия, для того, чтобы они все вместе соединились, и у нас была реальность кли. Как?
Тренируемся.
Нет, не тренируемся. Я не вижу здесь ни одного, ни одной десятки не вижу, чтобы действительно работать над тем, чтобы стать кли, как порцов. Не хотите делать? О чем ты говоришь вообще? Читай дальше, Дуди. Чем вы говорите, есть у вас работа перед вами? Сделать это, прийти к духовному? Нет, сидят, плачутся тут. Плачут, плачут, как будто кто-то умер сейчас перед ними. Вы мертвые. Это называется «глупец сидит, сложив руки и ест себя». И это буквально такое вот состояние в каждой десятке, вместо того, чтобы что-то делать. Вы ведете себя как не как мужчины. Не как мужчины. Хорошо, Дуди.
23-я цитата из первого тома Рабаша. Статьи «Отличие милости от подарка». Когда прошло достаточное количество времени, и человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток, именно тогда он начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему разные мысли. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, а иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова падает. И так происходит раз за разом, до тех пор, пока не проявится у него настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. И когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, его желание достигает полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желанием, потому что сейчас у него настоящее кли, которое называется истинным хисароном. Величина этого недостатка определяется силой страдания, которое испытывает человек от того, что нет у него наполнения этого желания к слиянию с Творцом. Другими словами, чтобы все его стремление, все его стремления и помыслы были только с одной целью — доставить наслаждение Творцу. Еще раз. И все его желания и мысли должны быть только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Давайте еще раз прочитаем, и вопрос, как помогают нам те годы, которые мы прошли без, скажем, без всякой пользы, якобы. Ну, прочитай еще раз.
23-я цитата. Разница между милостью и подарком. Когда проходит достаточное количество времени, когда человек уже приложил много усилий и не видит никакого результата, тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что вложил силы и не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда начинают приходить к нему разные мысли, одна за другой. Иногда он теряет надежду, иногда, наоборот, укрепляется в своей работе. И тогда он снова падает со своего состояния. И так происходит раз за разом, до тех пор, пока не накопится в нем настоящее желание, достигнутое в результате этих подъемов и падений. И эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли от того, что не удостоился он все еще слияния с Творцом. И тогда, когда наполняется мера его усилий в полную меру, и это называется кли, вот тогда приходит наполнение со стороны Творца, поскольку сейчас появляется у него истинное кли. Таким образом, все, что он видит, то, что сейчас, после нескольких лет работы, когда он как бы шел назад, отступал назад, так было задумано изначально, чтобы не чувствовал боли от продвижения к Творцу. И получается, что всякий раз он должен видеть, насколько он приближается к тому, что он создает кли, то, что называется истинным хисароном. И он благодарит за состояние большого и малого, и эти состояния в размере от того, что он чувствует, что нет у него наполнения, называемое слияние с Творцом. И все его желания и помыслы должны быть направлены только на одно — доставить наслаждение Творцу.
Может быть, зададим другой вопрос. Почему эти годы, которые мы прошли, и мы чувствовали, что нет в них ничего, никакой пользы, и все такое, такая пустота, и нет сил, почему именно они сейчас толкают нас к работе, что мы должны сейчас организовать себя в десятки и начать раскрывать духовный мир? Почему они не помогают нам?
Потому что вместе с годами растет эго, и эго больше, чем годы, не дает ему поднять голову, не дает ему быть активным, покрывать боль и задействовать привычки. Единственное решение — это окружение, сильное окружение. Только оно может вытащить из тюрьмы.
Может быть, можно добавить также, что все эти годы была тенденция такая, чтобы мы
25-я цитата с первого тома Рабаша. Пойдем к фараону, первой статье. Человек должен все время находиться в преодолении, борьбе, и не давать проникнуть в мозг мыслям отчаяния. Как сказали об этом мудрецы, даже когда острый меч возложен на его шею, да не оставит его милосердия. О чем сказано: «Он убивает меня, но я буду надеяться». Понятие «меч возложен на его шею»
Можно объяснить, что несмотря на то, что зло человека, называемое любовью к себе, возложено на его шею и хочет отделить его от духовного, показывая ему, что нет никакой возможности избавиться от его гнета, тогда должен человек сказать, что сейчас перед ним предстает правда, то тогда да не оставит милосердие. То есть он должен верить, что Творец может дать ему милосердие. Другими словами, свойство отдачи. Своими силами человек не способен выйти из-под власти получения ради себя. Но Творец, помогая безусловно, может вывести его. И это то, что сказано: «Я Творец, который вывел вас из страны Египта, чтобы стать для вас Творцом».
Очень желательно находить, определять в себе, обнаруживать все вот эти вот отключения, которые мы получаем от Творца. Это может быть проблемы на работе, там разборки в семье, тебя приглашают там в суд, там тебе все что угодно. Слышь, Цвика, ты должен обнаружить в этом Творца, который ставит перед тобой условия, что через все эти условия ты можешь прийти к Нему, не отменять их, а быть выше их, выше них, чтобы важность контакта с Творцом была важнее, чем всякие проблемы, которые Он тебе посылает специально. Это уровень авиюта, над которым ты должен сейчас создать это намерение ради отдачи. И все. Ты понимаешь? Скажем, вчера тебе там сделали так и так проблем на работе, ты получил рапорт о неправильной стоянке, тебя вызвали там в полицию, написали о тебе что-то в газете. Ну, короче, Творец со своей стороны сделал работу, он дает тебе все, что надо, хочет, чтобы тебя продвинуть. Как ты смог подняться над всем этим в любви к Нему, что каждый знак, который Он тебе посылает, ведь нет никого, кроме Него, ты выше этого, еще сильнее усилился, веря в Творца, что, слава Богу, все на благо. До такой степени, что ты буквально вошел с Ним. Не то, что ты там его простил, не то, что ты оправдываешь, говоришь, да, это в порядке, я готов принять это. Нет, ты любишь его, любишь, что те проблемы, все эти беды, то есть все это, этот авиют, который раскрылся, является просто как будто, ну, средством для любви между вами. Буквально так, в этом работа. Если человек думает об этом, постоянно думает, а не так просто не уходит от этого. Нет, думает о том, что так это должно быть, и представляет себе все состояния, и видит, что все от него приходит, и так далее, и тому подобное. И привыкает все время быть в этом. Он становится более готовым до такой степени, что он понимает, что это так. Не то, что он очень хочет, чтобы к нему приходили всякие беды, проблемы. Если они до сих пор еще не исправлены, так ты будешь таким образом думаешь о Творце, что Он хочет тебе сделать зло? Нет, Он проявляет в тебе, пробуждает в тебе такие желания, такое слой желания получать, как мы говорили в начале урока, чтобы Он так пробуждает в тебе, чтобы превратить их с намерением ради отдачи. Именно вот в этом авиюте, как в средство, это авиют для вашей встречи, вашего контакта. Ну, где он там это пишет, что все эти проблемы и беды, там, которые были ты начинаешь видеть в них, ну, как написано во многих отрывках, так мы должны делать с самого начала. Заранее готовить себя к этому. Также в группе нужно постоянно представлять себе группу, которая находится в духовном виде, исправленном, потому что есть у них глаза, и не видят они, как написано. А ведь если по правде, в истинной реальности она находится в Мартикун, группа, десятка. Ничего не изменилось. И нужно все время думать о этих вещах, а не углубляться в зло. Совершенно неправильно. Нет этого. Нет такого. Хорошо. Что?
Все неприятности, которые проявляются человеку, все эти пустоты, это одно и то же?
Да. Да. Только пустоты — это то, что раскрывается, так как, ну, пока еще просто пустоты. А мы можем еще и больше раскрывать их. То есть, начиная от 7 сытых лет, до постепенно переходим к 7 таких проблемных лет, то есть бедных лет, голодных лет. То есть проблемы все время будут увеличиваться и такой степени. Но если мы готовимся заранее, нет никакой проблемы. И даже когда там написано, что они уже вскричали от своей работы, уже не знали, что делать, и находились в таком безвыходном состоянии, все равно, если мы знаем, что это Творца, это часть работы, часть состояний, мы знаем, что Творец поможет, да?
Вчера мы сказали, что неживое растительное животное, все, что происходит на этих уровнях, не имеет отношения к пустотам. Мы сказали, что пустое пространство — это только то, что раскрывается тебе.
О чем мы говорили тогда?
О помехах, то же самое. Мы говорили о помехах и сказали, что пустота — это когда раскрывается место для раскрытия души.
Может быть, мы говорили тогда об этом, но, конечно же, нет ничего такого, чтобы было отключенным от отношения творения к Творцу.
То есть теперь я могу добавить и...
Если ты способен, если ты способен. Но главное — это группа. Пока мы говорим, оставь там эту работу, семью, все остальное, оставь это, ты не сможешь это сделать. Но группа, группе старайся выработать свое отношение к Творцу в группе. У тебя есть десятка, там ты с Творцом, и все остальное пока оставь. Мы еще малы для такой работы. Ну, переходим к чему?